Накануне в храме великомученика и целителя Пантелеймона состоялось собрание добровольцев. Это было очень интересное собрание, и мы будем еще рассказывать об его участниках. А сегодня хотелось бы в беседах о вечном привести фрагменты встречи с добровольцами протоиерея Евгения Попеченко. И начнем мы с проповеди после молебна.
Мы молились в очередной раз об умножении любви, но для того, чтобы научиться любовь применять, недостаточно просто доброго какого-то стремления сердца или с определенного настроя воли. Необходимо еще определенное рассуждение, и чтобы наша воля, она была переплетена с волей Божьей. На днях у святителя Игнатия прочитал очень интересную вещь о любви к ближнему, и что любовь к ближнему состоит не в том, чтобы мы исполняли его волю, волю ближнего, а чтобы мы в отношении к нему исполняли волю Божью и заповеди Божьи. И вот здесь получается очень часто так, что ближний, к которому христианин пытается применить волю Божью, он ее не понимает, а иногда ему это бывает даже неприятно, неприемлемо. Потому что человек очень часто настроен, чтобы исполняли его волю, его прихоти, точнее всего. Потому что наша воля, она чаще всего повреждена страстями, и человек, как правило, хочет не того, что Господь, а того, что его испорченной грехом природа. И вот такая интересная мысль. И дальше святитель Игнатий говорит, что если мы будем пытаться выполнить волю самого человека, мы просто скатимся в человекоугодие. Потому что очень часто это идет вопреки истине и вопреки воле Божией. Вот это очень важная мысль, которая, мне кажется, необходима каждому добровольцу и вообще сотруднику службы милосердия всегда иметь в виду. Потому что мы должны не прихоти человека исполнять, а в отношении человека научиться видеть и понимать, что есть воля Божья, благая, совершенная и благоугодная. Ну, а для этого у каждого из нас душа, она как-то должна быть определенным образом правильно настроена. Настроена и на молитву, и на общение с Богом. Потому что, с одной стороны, Господь, Он все время нам говорит свою волю, ежедневно, в течение дня десятки, наверное, сотни раз Господь обращает к нам свое слово. Через встречи, через события, через скорби, через потери. Это же все действие Божье в нашей жизни. Просто потому, что волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного. Тем более, там человек руку не ломает, тем более, там кондуктор на него не кричит в транспорте просто так. Все в жизни имеет очень четкую закономерность. И все имеет глубокий смысл. Но вот научиться читать эту нотную грамоту жизни – это наука. Очень важная, очень главная и очень интересная наука. Мы вот на днях побывали в том месте, где живут гении духовной музыки, которые не только свою музыку жизни прочитали и поняли, а могут помочь другим эту музыку понять и осмыслить. Мы были там, где живут не святые святые, Псково-Печерского монастыря. Но это отдельная тема, я не хочу на ней сейчас так фиксироваться. Но вот эта наука, понимать, что есть воля Божия, она необходима не только в каких-то глобальных вещах, но и в мелочах. Ну, например, это не мелочь, конечно, но человек тонет. Вот чтобы помочь этому человеку, чтобы его спасти, в первую очередь необходимо этого человека нокаутировать ударом в лоб, ну, потому что если ты рванешься к нему, то он схватит тебя за шею и вместе с собой утащит. Поэтому в каких-то вещах требуется такое очень конкретное действие, которое, казалось бы, на первый взгляд формально, оно против любви, но в каком-то очень большом смысле оно именно единственно необходимое для того, чтобы в этой ситуации каким-то образом разрешить, помочь. И вот каждому из нас хочется всей души пожелать, чтобы мы свою душу настраивали таким образом, чтобы она слышала, понимала волю Божию. Потому что благими намерениями очень часто можно уйти совсем в другую сторону, если делать это без рассуждения, без размышления и выполняя какие-то свои, может быть, сентиментальные переживания или формально чувство долга удовлетворяя, но все это хорошо. Только всегда важно задаваться вопросом, а угодно ли Богу то, что сейчас я делаю, то, что мне хочется сделать, потому что это единственное, к чему мы должны стремиться, что мы должны исполнять. Исполнять волю Божию. Тогда человек ни о чем в жизни не будет жалеть.
Ну, когда пришлось записывать последние передачи «Церковный календарь», а записывать сразу на 8 дней, то 5 из 8 передач не были посвящены Печорам. До сих пор сейчас вот какой-то цикл идет, потому что очень глубокое какое-то переживание, впечатление. Кто читал книгу «Не святые святые», меня поймет. Кто не читал, очень рекомендую. Тихон Шевкунов «Не святые святые». Книга, которая перебила тиражом и Дарью Донцову, и Бориса Акунина, и прочие какие-то вот эти современные тиражи. Совершенно удивительная картина, когда вроде церковная тема, она сейчас вообще не в чести. И если о ней говорят, то с каким-то определенным акцентом. А здесь вот книга про жизнь монахов, монастыря, она... Ну, таким огромным, там больше миллиона уже тираж у нее, там несколько переизданий было. Поэтому всем очень рекомендую. Вот. Ну и вот мы бы имели возможность 3 дня пожить среди не святых святых, потому что эти люди, они до сих пор живы. И до сих пор как-то вот та Божья благодать, она в этом месте особым образом ощущается. Вот. Поэтому очень хочется вас всех как-то к этому приобщить, как-то передать, поделиться. Надеюсь, получится, когда посмотрим и фотографии, ну и какие-то впечатления тоже свои порассказываем. Я вижу сегодня очень много с такой радостью новых лиц, которые пришли, ну, может быть, впервые. Вот очень важно, как так вот в этой теплой обстановке познакомиться друг с другом, познакомиться с направлениями, с координаторами, познакомиться с вами, дорогие добровольцы.
Одно из грандиозных мероприятий, которое состоялось в этом месяце в Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре «Гринвич», сбор пожертвований для проекта, который называется «Святость материнства». В «Гринвиче» нам удалось побеседовать с отцом Евгением.
Наверное, многие наши радиослушатели слушают жития святых. Многие говорят о том, что очень хорошо, что вы комментируете такие достаточно актуальные темы и разные случаи. Но есть такой сегмент радиослушателей, которые уже давно или недавно, и надолго, может быть, навсегда отказались от телевизора. Поэтому хотелось бы, батюшка, получить сегодня, может быть, несколько комментариев на актуальные темы от вас, потому что есть такие моменты, от которых люди пребывают в смущении, и им хотелось бы какие-то разъяснения получить, если позволите.
Я сразу хочу по поводу одного смущения. На днях позвонил один из телезрителей с таким... пожелание, что говорит, да, батюшка, вы, говорит, наверное, иногда болеете, поэтому, когда вы записываете, вы, получается, иногда во время записи откашливаете. А что, говорит, надо же это как-то, я же, говорит, записываю на носитель, чтобы потом можно было это слушать. Это, говорит, не всегда хорошо. Вот те звуки, которые сейчас там параллельно, может быть, они слышны на записи, благодаря тому, что запись-то происходит на рабочем месте, во время акции православной службы милосердия в торговом центре «Гринвич». Акция, которая посвящена Рождеству Пресвятой Богородицы, называется «Святость материнства». Мы, встречая посетителей этого центра, поздравляем с днем рождения Богородицы и призываем поучаствовать в делах милосердия православной службы. Поэтому извините за звуковые сигналы.
Сегодня еще будет у нас в эфире также и репортаж, посвященный этой акции «Разговоры с добровольцами». Это всегда очень интересно, всегда узнаем что-то новое. И, в общем, посетители «Гринвича» уже сегодня очень хвалят и говорят, что очень отзывчивые люди и добрые. Большой поклон всем за такое хорошее участие в акции. И, батюшка, вот такой вопрос. Я знаю, что Православная служба милосердия, она... акцию против абортов проводила, проводит и, наверное, будет проводить. И народ, в общем-то, откликается на эти вещи очень живо. И недавно столкнулась с таким случаем, что люди хотят тоже, может быть, и вместе со службой милосердия, и, может, сами по себе как-то помогать, просвещать. У кого-то есть знакомые врачи. То есть возникают всякие идеи по поводу того, как можно проводить акции против абортов. Но тут мы столкнулись с тем, что те, кто уже давно и долго занимается этой проблемой, они как-то так вот... Ну, очень жестко восприняли в штыки, как всякие новые инициативы воспринимают и говорят, что дилетантам там нечего делать. Мы уже все это давно знаем, и вы отговорите, к вам малоимущие придут с ребенком на руках и будут вам говорить, вот вы нам посоветовали, мы родили, и что нам теперь делать? Ну, я позволила себе усомниться в этом. Мне как-то слабо верится, что женщина, родив ребенка, в общем, испытав эту радость, вдруг подумает, что ой, нет, зря я это сделала, и пойду-ка я вот к тем, которые меня отговаривали. Вот. И потом второй момент, неужели вот в этом служении, вот в подобной акции, есть только один сегмент? Если женщина малообеспеченная, и ей не на что жить, и она поэтому не рожает. Мне кажется, полно подростков, полно женщин достаточно обеспеченных, которые просто элементарно не хотят портить фигуру. Могут ли люди как-то в этом участвовать? Или это действительно слишком сложное служение, и действительно нужно по-дилектантски ни в коем случае к этому не подходить? Вот как тут лучше сделать?
Ну, во-первых, причин для того, что люди не хотят рожать детей, их очень много, но основа для них одна. То есть человек не хочет, так скажем, учиться любви. Потому что любовь наша всегда связана с жертвой, с готовностью отвернуться от себя ради служения другому. А поскольку мы строим общество потребления, и нас целенаправленно из нас ростят потребителей, то как бы в эту сферу потребления вообще не входит понятие самоотречения, самоотверженность. Поэтому очень часто человек идет вопреки даже своим животным инстинктом, потому что в каждого человека природой или через природу Богом вложено вот это естественное стремление к продолжению рода. Вот. Но стремление к потреблению, к роскоши, к самоудовлетворению, оно превышает даже инстинкты. И поэтому, да, когда возникает риск забеременеть или когда уже возникает беременность, то на чашу весов кладется комфорт, благополучие в разных вариациях, а на другую, да, жертвенное служение своему ребеночку. Вот. И, к сожалению, очень часто это не в пользу жизни получается. А насчет дилетантства, ну, вообще, то, что происходит сейчас в сердцах, в умах, в жизни наших семей, или даже не семей, а просто отношений между мужчинами, женщинами, это же иначе как бесовщины не назовешь. Потому что, ну, это только очень сильно одержимый демоном человек может вот таким образом идти против природы, против законов Божьих, против самого себя. Ведь как это? Это же смертельно опасная процедура. То есть человек, совершая аборт, он же убивает себя и душу в первую очередь. И, конечно же, это отражается на, вообще, на всей личности, на теле в том числе. Это нужно быть связанным какой-то особой сверхъестественной силой, чтобы, переступая через вот эти все законы, все-таки идти и делать это с собой. Поэтому это сфера особого влияние демонических сил на человека. И понятно, что в эту сферу входить без подготовки, без церковного понимания жизни, без духовной поддержки очень непросто. Общаться даже с теми женщинами, которые приняли решение совершить аборт, это очень духовно тяжело поврежденные люди, которые внутри себя родили такое решение. Там можно говорить осознанно, неосознанно, там, по общественному мнению, но здесь не обходится без влияния вот этих инфернальных сил. И человек, не защищенный духовно, конечно, здесь, наверное, не сможет в этой сфере долго трудиться. Поэтому, что касается наших сотрудников, они обязательно, у них условия – это церковная жизнь, такая очень устойчивая, обязательная молитва друг за друга и обязательно участие духовника, если мы говорим про центр материнства «Колыбель». Протоиерей Дмитрий Моисеев, он очень внимательно относится к своим сотрудникам и, конечно, духовно их поддерживает.
То есть, действительно, я так поняла, что дилетант, да, даже если человек воцерковленный, то все равно нужна особая подготовка. Так, наверное, как и к любой акции, к любому служению.
Причем даже не подготовка психологическая, да, потому что, ну, наверное, какой-то профессиональный психолог может поговорить с женщиной и каким-то образом ее настроить, но... Я еще раз повторюсь, что женщина, которая принимает такое решение, и мужчина, который ее толкает на это решение, это не просто от каких-то обстоятельств. Это люди, которые находятся в серьезном порабощении, в связанности у сил зла. И здесь не только нужны какие-то правильные слова, здесь и нужна особая благодатная помощь, потому что, ну... У нас с дьяволом разные весовые категории. По-человечески не преодолеть, не сломать его силу. Здесь нужна помощь Божья. Поэтому человек, который занимается беседами, да, занимается реабилитацией или профилактикой вот этой вот, ну, этой беды, конечно, он должен быть духовно очень устойчив.
Значит, православная служба милосердия – это как раз вот есть тот покров, так сказать, для людей, которые какими-то либо добрыми делами хотят заниматься. То есть в одиночку-то в любом случае, наверное, сложно каждому будет хоть каким делом заниматься.
А православная служба милосердия – это вообще площадка, где люди встречаются. Встречаются друг с другом, встречаются с церковью, встречаются с Богом. Это, ну, это семья. Иногда нас называют табором. Ну, потому что нас много, и какие-то мы шумные, какие-то с разными своими идеями. Ну, да, вот буквально вчера произошла уникальная в нашей епархии встреча, мероприятие. Митрополит Кирилл пригласил к себе всех сестер милосердия, ну, которых мы смогли организовать на общение, на беседу, на чаепитие. Вот собралось порядка 200 сестер и духовников из 30 сестричеств. И в очень такой теплый вечер мы попробовали про всех рассказать, друг с другом пообщаться, чувствовать плечо. И Владыка в своем слове, он сказал очень важные слова, что, говорит, сейчас в обществе очередная волна против церкви накатывается, и под разными предлогами церковь хулят. И хулят духовенство, хулят патриарха. А сестры милосердия, они как бы вот из-под этой волны уходят, ну, потому что это непорочные в каком-то смысле люди, в том смысле, что служение милосердия, оно просто честное, чистое, светлое, доброе. И у этих деструктивных сил, сил зла, которыми питаются оппозиционные к церкви товарищи, у них просто нету камней, чтобы бросать в образ сестры милосердия. А когда православная сестра приходит там, в дом ребенка или в больницу, или в дом престарелых, или на адрес к пожилому человеку и бескорыстно дарит любовь через простое служение по уходу, по социально-медицинской помощи, то человек через это, ну, обращает внимание и на свою душу, и на духовную жизнь, и на Бога, и начинается совершенно иной процесс, процесс обращения человека к Христу.
Батюшка, вот вы практически ответили уже на мой следующий вопрос по поводу того, как простому народу относиться ко всему происходящему, при том, что ведь не только идет откровенные нападки, но еще и такие хитрые исподволь якобы с православных сайтов, с различных источников, от своих же братьев и сестер. Можем на электронную почту запросто получить: ага, смотрите, вон кто ездил и куда, в католический патриархат, и мессы вместе проводили, и братались там, и целовались, и благословлялись у Папы Римского. То есть, ну, смущение идет со всех сторон. Так я понимаю, так по вашим словам, что вот делай, что должно, и будь, что будет. То есть вот работай, не обращать внимания, или вот все-таки какое-то возмущение высказывать, или как-то все это отталкивать. Но когда еще от своих что-то вот, какую-то информацию негативную получаешь, как вот реагировать, что вообще делать в этом случае?
Что делать? Очень просто, что делать. Зло, оно ведь преодолевается не технологиями. Зло, оно технологично само по себе, потому что очень легко опирается на человеческие страсти. И он тоже сюда ехал на акцию. По радио там передают новость, что там где-то в каком-то городе в детском доме ребенка обварили кипятком. Я вот еду и думаю, а вот эта новость, она вообще кому интересна? Вот люди... Миллионы людей это услышали. Как они должны на это отреагировать? Должны сказать, что вот там воспитатели уроды, что ли, которые не досмотрели. Или, то есть родиться должно какая-то, ну, естественно, рождается какая-то отрицательная эмоция. Вот зачем эти новости? Зачем это зло? То есть понимая, что это зло, оно собирается мухами. И мух гораздо больше, чем пчел. То есть тех, которые интересуются собиранием вот этих гадостей, и вот этого мусора их гораздо больше, ну, по качеству, чем тех, которые собирают мед, нектар с цветков. И как-то вот надо сосредоточиться на том, что механизмами вот этого мира, который лежит во зле, преодолеть это зло, которым болеет этот мир, невозможно. Невозможно на их территории играть по их правилам. А мир, он всегда сохранялся и преображался только одним. Это благодатью Духа Святаго Божьего. И главное и первое дело каждого человека, оно именно в этом должно состоять, стяжание благодати Духа Святаго, приобретя который человек может вокруг себя изменить жизнь тысяч людей. А для этого все у нас есть. У нас есть истинная вера, православие. У нас есть церковь, живая церковь. Церковь, в которой дышит Святый Дух. У нас есть Евангелие. У нас есть огромное поле для приобретения благодати через дела милосердия. У нас у каждого есть дело, в котором человек может честно, добросовестно делать маленькое, но очень устойчивое добро, маленький порядок, маленький благодатный мир, начиная со своей души, потом, если хватает сил, распространяя это на свою семью, потом, если хватает сил, распространяя на своих коллег по работе, там, или на соседей по лестничной площадке, и так дальше, и так дальше. Это вот единственное, чем этот мир может быть преображен. Чтобы каждый стал проводником, совершенным проводником, с наименьшим сопротивлением для благодати и воли Божьей, ну, своими страстями.
Батюшка, вот как тебе говорят, вот смотри, что происходит, что творится там в том или ином монастыре или в каком-то храме. Ну и что? Это меня не касается.
Совершенно как верно.
Вот так, да?
Совершенно верно. Тут же такая схема-то простая. Подобное, но тянется к подобному. И у кого что болит, тот о том и говорит. Это из той же истории про пчелу и муху у Паисия Святогорца. Что прилетает муха, ой, говорит, я, говорит, тут одни помойки были. Там помойка, тут помойка. А пчела сидит и слушает, говорит, интересно. Я, говорит, только что с этого же поля прилетела, я только видела цветы, розы там, Анютины глазки. Странно, о чем ты говоришь. Поэтому зачем распространять зло? То есть зло на христианах должно гаситься. То есть если что-то приходит к нам, какие-то новости, мы должны человека попытаться поддержать, сказать, что ну, твое спасение же от этого не зависит, если ты там будешь разгребать чьи-то гадости. То ты сосредоточься как-то на своих делах, на своей жизни, там, на жизни своей семьи, своих детей. Это же ну, очень хитрая уловка лукавого. То есть, когда есть какая-то проблема, например, когда в нашей стране еще в советские годы был там не урожай хлеба, то очень активно в разных СМИ говорили там про летающие объекты, про НЛО. Ну, так, чтобы зафиксировать внимание людей на какой-то проблеме и отвлечь их от классовой борьбы. То есть, это все очень простые, понятные схемы. И также здесь, ну, можно просто всегда для себя говорить, что нам за них в аду не гореть, им за нас райские цветы не нюхать. Можно так как-то вот себя этим... Вот. А вообще есть четкие слова Христа. Не судите, не собирайте, не будьте судимы.
А вы, батюшка, на себе не чувствуете никакой вот агрессии, нападок? Вот вы в одежде священнической ходите по Гринвичу, например. То есть как вот люди относятся?
Не знаю как. Ну, я им улыбаюсь, они мне улыбаются. Я просто, ну, как-то в сферу своей службы общаюсь в обществе очень хороших людей. То есть вокруг меня очень много хороших людей. Поэтому, ну, как-то, слава Богу, Бог милует от каких-то неожиданностей и неприятных встреч. Понятно, что в светском обществе, в миру, там все гораздо сложнее. И волей-неволей ты все равно пропитываешься этими энергиями, сплетнями, злобой. Но нужно выныривать из этой помойки и бежать хотя бы на один денек в неделю в церковь, набраться снова этого чистого воздуха, как-то вот оставить эту радиацию и снова дальше как-то пытаться плыть. Ведь все же за нас давно Господь уже придумал. Он же церковь снал именно для этого, чтобы мы туда приходили, свои болячки лечили, снова дальше как-то сопротивлялись, выживали, снова получали какие-то раны, приходили, снова лечили. Просто у нас как-то мозги промыты в сторону, что церковь – это что-то такое ненужное, непонятное. А церковь – это жизненно важно для любого человека. Даже не организация, это семья, это возможность жизни с Богом. Другой возможности в этом мире Господь не организовал. Поэтому забавные, несчастные те люди, которые говорят, я в Бога верю, а церковь мне ну, типа не нужна, и я ли не понимаю, или я не верю церкви. Ну и всегда хочется спросить, а в какого ты Бога веришь? Ну точно не в Христа, потому что Христос так не учил. У нас все есть. Надо просто жить ровно, спокойненько, в ритме церковной жизни. 6 дней делай дела твои, 7-й день Господу Богу. Евангелие, братское общение на там, полчасика воскресенья с братьями и сестрами. Это надо искать. И счастливы те, кто это нашли. Счастливы те люди, которые нашли для себя церковь, нашли для себя Христа в церкви. А другие должны ну, как-то этому завидовать, на это равняться и ну, как-то встраиваться в процесс.
Вот на собраниях добровольцев всегда чувствуешь только вот ощущение такое-то добро, светло, позитив, как сейчас говорят. И я совершенно не слышала никогда никаких обсуждений так называемых действительно актуальных тем, по поводу которых нам звонят и нас спрашивают журналистов. Как-то вот на это действительно времени не хватает, потому что вот можно просидеть час и два и больше даже на собрании, и всегда темы находятся, и дел полно, что вот совершенно некогда думать о том, даже об этих пресловутых посирают. Я вот не знаю, вы комментировали или не комментировали это
вообще
что-то. Вы не касались, вам повезло.
Ни разу. Ну, только так, в каких-то, может быть, разговорах частных, ну, там, 1-2 раза. А вот так, чтобы какое-то свое мнение по этому поводу сказать. Ну, зачем? И так же все понятно, это все очевидно. Что там происходит, как это происходит, кто режиссер, кто как этот кукловод. Все что тут как-то понятно. Зачем на это тратить время? Жизнь – это же самое дорогое, что есть у человека. Жизнь дороже денег, дороже за жизнь покупает, за время покупается вечность. Но это время нужно правильно просто распределить. Его так мало, а мы будем его тратить на сплетни, на слухи, на собирание этой дряни. Потом будем плохо спать из-за того, что этой дряни насобирались. Зачем? Надо беречь, надо помнить мудрый совет Шерлока Холмса, что душа – это не помойка и не чердак, в который я собираю все, что не попадя. Душа, но он говорил про разум, нужна для того, чтобы туда собрать только необходимое для его жизни. Поэтому как-то вот давайте к этому прислушаемся и будем фильтровать то, что входит в наше сердце.
Ну, еще, если позволите, батюшка, последний буквально вопрос. Вот мы как бы говорим о себе, да, то есть вот как нам действовать. Есть еще дети, я не знаю, как вы своих вырастили, воспитали, в каких условиях, в тепличных, не в тепличных, в православной гимназии или где-то.
Я еще сам не знаю, как я их воспитал, потому что о воспитании можно говорить лет в 25, когда будет ребенок, когда он уже как-то в жизни определится, когда с семьей разберется. Потому что когда ребенку 10-15 там, лет и даже 20, это только еще какие-то наметки, какие-то штрихи. Вот поживем и видим.
Ну, вот когда им что-то преподносят, какую-то вот гадость, недавно психолог главный, психотерапевт главной России заявил, что нужно психологов во все школы, чтобы детям объяснять, чтобы они суициды не совершали. Ничего страшного, если вы любите, вы бросаете, вас бросают. Какие-то такие страшные слова говорил о том, что должны психологи рассказывать детям, что... Думаешь, как вот они придут в школу, что они там будут творить?
Дети воспитываются очень просто. Дети воспитываются атмосферой семьи, любовью мужа к жене и жены к мужу. И не нужно никаких специальных воспитательных мероприятий. Потому что если этот процесс настроен, если он органичен, то дети не просто, даже не нужно заставлять там родителей воспитывать детей. Дети просто это видят, слушают. Это возникает все естественно, потому что ну, Господь все вложил в человека. У нас это в генах есть. Как бы интуитивное ощущение, как оно должно быть. Если все настроено в правильном порядке, в правильных приоритетах. Если на первом месте Господь и отношения с Ним, на втором семья, на третьем работа и так дальше. Да? Если вот это не перехлестывает один другого, то оно все идет, как росточек растет.
Никакие психологи не страшны.
Психологи и не нужны, потому что это очень прибыльный бизнес, который не решает на самом деле никаких вопросов, потому что не решает главного. Главная тема человека это тема его одиночества. Психологи не могут эту тему никаким образом закрыть, потому что одиночеством человек может болеть, находясь даже в центре событий, в какой-то самой интересной работе, даже в семье. Потому что если его душа не связана с Богом, не живет Богом, то сколько хоть залечись, хоть тренинги все напроходи, никогда человек не будет чувствовать себя полноценным. И напротив, если человек душой с Богом связался, то даже в концлагере он не будет одиноким, в карцере. Вот. Поэтому психология – это да, хорошая такая штука, подменяющая истинные духовные внутренние отношения человека с Богом, человека с самим собой. Потому что психология, она так только по касательной. Кожу человека задевает, разные комплексы пытается там расчленить на более мелкие, чтобы ну, не создавать у человека нервного психического напряжения. Но глобального вопроса никакая психология решить не может. Потому что психология, она как-то с религией не пересекается. То есть она претендует на истину, и в этом ее опасность. На самом деле... Хочется еще раз напомнить, дорогие мои братья и сестры, что мы живем в прекрасной стране, стране, которая Богом благословлена, избрана, стране, в которой больше всего святых, стране, в которой больше всего храмов, стране, в которой есть свобода. По сравнению с Европой и с Америкой, у нас еще есть свобода. Свобода веры, свобода воспитания детей в вере. Поэтому не надо просто терять время на глупости, на слухи, на сплетни, на новости, на телевидении. Это все бесполезно и бессмысленно, потеря времени. Надо заниматься своей душой, своей семьей. Ну, а там дальше уже сколько сил хватит.
Встреча добровольцев закончилась, как всегда, напутствием отца Евгения.
Потому что там, правда, небо ближе к земле. Там особая жизнь, особое время. Вернее, там времени нету, там вечность. Потому что время, оно измеряется нашей суетой. Это мы куда-то все бежим, а там, там люди уже все знают. Они знают, что они хотят, и они к этому целенаправленно постоянно стремятся. Вот, и вот это общение с несвятыми святыми, которые там до сих пор есть, или как их по-другому называют, неживые живые или не больные больные.
Они сами так себя называют.
Да. Вот отец Максим там, кадр был, да, вот он так говорил. Вот, это, конечно, удивительный подарок. И первый день, когда вот возвращались из Пскова, просто было такое ощущение, что насколько милостив Господь, насколько вот он нам, насколько мы счастливые люди, что вот у нас есть вообще возможность вот такой настоящей жизни. Жизни, которая, ну, очень, очень полная, на самом деле очень настоящая, без вот косметики, без камуфляжа, без имиджа, который вот так вот в основном пытаются создать. Вот. А какое-то вот прикосновение к глубине, вот, то, что там вот внутри у человека происходит. Вот. И хочется, конечно, туда возвращаться. Мы обязательно туда вернемся.
В сентябре.
Посмотрим, может, в мае, может.
Да, может,
да, посмотрим. Поэтому следите
за новостями.
Можно вопрос?
За новостями.
А с детьми, с маленькими?
Маленькие.
У вас же тоже ведь много детей?
Ну, мы с 12, выезжаете? Мы с 12 лет. Большие, 10-дневные, это вот детишки уже постарше. А коротенькие, в смысле с маленькими, ну, на день, на два. То есть мы в течение года ездим регулярно. Постоянно. И в походы ходим регулярно. Вот. А... Да. Следите тоже за сайтом, следите за новостями. Вот. С маленькими тоже ездим. Думаю, что найдем место для наших, малышей для наших. Спасибо всем, что пришли. Всем новеньким хочется на память подарить иконочку великомученика Пантелеймона,
нашего
да, покровителя и храма, и добровольчества, и сестричества, ну вообще нашего покровителя, чтобы она у вас была, потому что это очень важный святой, очень удивительный молодой человек, 27 лет закончил свою жизнь, вот, а прошло уже 1707 лет, а мы о нем помним, мы ему молимся, потому что как-то очень правильно прожил свои короткие 27 лет. Ну что, будем молиться?